Дорогие друзья, хочу напомнить, что сегодня общее смятение этого мира достигает такого кипения, такой точки кипения, что уже все народы, все государства мира ожидают чего-то ужасного, ожидают человека, который пришел бы и умиротворил этот котел, который кипит во всем мире, чтобы наконец-то они могли вздохнуть и сказать: наконец-то наступил мир и безопасность. И тогда написано: внезапно постигнет их пагуба. И поэтому Бог допустил до этих потрясений этот мир, и сатана трясет этот мир намеренно, чтобы когда он выйдет на арену, чтобы когда он это все успокоит, чтобы люди могли склониться и сказать: нет такого человека, кто подобен человеку сему. И несмотря на это смятение, весь мир пытается продлить свое существование. Самые лучшие умы человечества на протяжении всего времени работают на продление жизни. И человек, видя скоротечность и уязвимость своей жизни, издавна мечтал и стремился иметь жизнь вечную, эликсир молодости, как называют они. Писание говорит, что эта жизнь была недалека от них. Но почему-то человек всегда искал ее там, где ее никогда не бывает. По этому поводу тот, кто является поистине источником жизни вечной, обращаясь к искателям жизни вечной, как-то сказал: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Из этого места Писания следует, что мы должны искать жизнь вечную в том, кем для нас является человек, рожденный от Девы Марии, и какое наследие Бог завещал ему по праву его первородства. Он умер за свой народ и воскрес для оправдания своего народа. Ни один мировой вождь сегодня религии, которая существует на этой земле, не умирал за свой народ. И, разумеется, не воскреснет для своего народа. Они умирали от болезней. Христос умер не от болезни. Он умер за наш грех от мучительной смерти на позорном кресте. Луки 24:44 – это неизменный эпиграфом к исследованию нашего наследия во Христе Иисусе. «И сказал Иисус ученикам Своим: вот то, о чем Я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. И чтобы разделиться Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы сегодня проведем исследование в формате или же в границах содержания вопросов святых, вопросов святых нашего движения, которое является частью движения всего тела Христова, а не какое-то отдельное движение вне или независимо от тела Христова. И ответим на эти вопросы в той степени, в которой позволит нам Бог и мера нашей веры, потому что в измерении времени существует предел всякого совершенства, в то время как, согласно Писанию, заповедь Божия, возбудившая наши размышления и наши вопросы, не имеет меры и числа. Вот как об этом сказал Давид, Псалом 118, 96-104. «Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо я размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить Слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Как сладки гортани моей слова Твои! Лучше меда устам моим, повелениями Твоими вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи». Можно было бы продолжать эту песню, эту хвалу. Я хотел бы, чтобы святые влюбились в Слово Божие, чтобы оно проникло в них, и чтобы они погрузили себя в Него. И тогда всем смятеньям придет конец. И тогда грусть, беда, опасность сбежит. Вы будете безопасны. Вы будете находиться в полной безопасности. И никто не посмеет прикоснуться к вам. Вы будете царственно шагать по земле, потому что вы будете облечены в вечную жизнь и будете иметь ее в себе. Итак, какие же вопросы будоражат умы святого народа? Вопрос по конкретным стихам. 1 Тимофею, глава 3, 1, 13, и Титу, глава 1, стих 6. Вопрос по этим конкретным стихам. Могут ли назначаться епископами, пресвитерами, диаконами те, у которых или вторая жена, или второй брак? Тимофея 3, 2, Титу, 1 глава, стих 6. Написано, должен быть муж одной жены. А если сейчас они в служении, то как Слово Божье говорит поистине? Что Господь имел сказать нам поистине? Некоторые разводились уже, будучи верующими. А теперь на служении, и у них второй брак. Как по Писанию? Благодарю за ответ. Господь да благословит вас всех. Вот какие вопросы будоражат ум святого человека. То есть они переживают, или же возмущаются, или же... Вот почему они пытаются определить пастора церкви, какой у него брак. Разумеется, по критериям пастором церкви не может назначаться человек, у которого, то есть, две жены. Потому что, исходя из Писания, второй брак и вторая жена – это абсолютно несопоставимые между собой явления и понятия. В Писании речь не идет о втором браке. Ни Тит, ни к Титу, ни к Тимофею Павел не говорил о втором браке. Он там говорил о многоженстве. Там речь не идет, ты женился первый, второй или третий раз. Там речь идет о многоженстве. Что если ты одновременно имеешь две или три жены, ты не можешь быть служителем. Вот там о чем идет речь. Но если у тебя была одна жена, и ты по каким-либо причинам с ней развелся и женился на другой, у тебя опять одна жена, а не две или три. Так что там совершенно другое. А если уже рассматривать, можно ли разводиться, то Христос говорит, что разводиться нельзя, но как правило, и есть исключение, есть правило. И этих исключений достаточно. И мы знаем, что любая заповедь, когда назначается, всегда у этой заповеди есть исключение. В субботу нельзя делать то-то, то-то и то-то. Но есть люди, которые в субботу делают все это и не нарушают субботы. Это священники. Они могут в храме нарушать субботу, но это не является нарушением субботы. Следовательно, это исключение из правила. Я иногда привожу пример. Вы едете по дороге, светофор загорается, красный свет. Это правило. И вдруг появляется машина сзади вас с мигалкой. А для нее это не правило. Она гонит на этот красный свет. Это исключение из правила. Если вот такая машина появляется, скорая помощь, полиция, пожарная или другие какие-то службы, для них эти правила не существуют. Тогда даже этот светофор и все движение, которое есть, замирает при виде этих машин. Исключение есть правило. Христос говорит, если человек разведется с женою своей, кроме вины прелюбодеяния, прелюбодействует. То есть, оказывается, если муж или жена изменяют друг другу, то муж или жена имеют право развестись, и это не является преступлением, потому что один из партнеров нарушил брачный завет и умер. Ведь когда они изменяют, они становятся одна плоть с другой. с другим человеком, и они умирают для своего партнера. И поэтому партнер не разводится. Жена у него умерла, или муж у него умер, у нее умер путем прелюбодеяния. Поэтому Христос говорит, кроме, то есть вот эта вина, это не все. Апостол Павел говорит, если муж верующий, а жена неверующая, то есть неверная. Она верующая, она верит, что есть Бог, но она неверная. Она не прелюбодействует, но она не хочет выполнять свой долг. Или муж не хочет выполнять свой долг. Не работает, начинает пить или что-то там, то есть ведет себя не в соответствии. В таких случаях апостол Павел говорит, брат или сестра свободны. То есть здесь говорится тоже о том, что есть исключение из правила не только измена, но когда люди нарушают брак. И есть причина, еще Павел говорит, вы вообще можете развестись по согласию, но тогда вы не можете жениться. Просто никакой причины нет. Просто вы хотите побыть один или одна. И это тоже нормально. Но почему-то вот это вот внедрили и только к пасторам это относят. Вот если пастор, если пастор. Да вы знаете, существуют гораздо большие признаки, по которым мы должны бы определять статус служителя Господня в достоинстве пятигранного служения. Не зацикливаться на второй жене или на втором браке. У него второй брак, но это, или третий брак, но это одна жена. Я вырос в церкви, где если у служителя умерла жена, он не может жениться на второй жене, даже если она умерла. Потому что это будет уже второй брак. То есть они рассчитывают, что это все он не может. Но ведь это неверно. Писание говорит, если умерла, вы свободны от брака. И прелюбодеяние, и смерть, и другие вещи, которые совершают партнеры, нарушая брачные обязательства. Это дает право разводиться, и это не является грехом. Поэтому, если причина развода являлась незаконной, то разумеется, что такой человек на этот момент не может нести служение в составе представительной власти Бога. Давайте посмотрим лучше, на что нам следует обращать, за каким служителем следовать. Вопрос, в общем-то, правильный. В каком смысле? Люди переживают, а за кем мы следуем? Следует нам следовать за этим человеком? И, как я сказал, не надо зацикливаться на том, какая у него жена, хотя можно проверить. Но, тем не менее, мы должны понять, что без этих людей мы никуда не придем. 2 Коринфянам 1, 20, 22, «Ибо все обетования Божие в нем, то есть во Христе, да, и в нем аминь, в славу Божию через нас». Павел говорит, что ни одно обетование Божие мы не можем иметь без этих людей. Разумеется, очень важно нам знать, кто эти люди, как их определять. Далее он пишет, утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал нам залог Духа в сердца наши. Он помазал одних для того, чтобы через них проходили обетования, а других, чтобы они могли получать эти обетования. Должна быть какая-то спайка. Мы должны знать, за кем мы следуем. Из имеющейся констатации следует, что как апостолы, так и святые, за которых они несут ответственность пред Богом, помазаны и запечатлены залогом Святого Духа. Во-вторых, мы можем здесь увидеть две вещи или два неизменных принципа. Первый. Без признания над собою конкретного посланника Бога, не абстрактных, а конкретного человека, мы не можем овладеть ни одним обетованием, а следовательно и наследовать спасение не можем. Если у нас нет человека, который для нас является авторитетом и представителем Бога, конкретный человек, мы не можем наследовать спасение. И второе. Одним Бог дал помазующую власть, как я сказал, обрезывать сердце человека посредством учения о кресте Христовом. А другим Бог дал помазующую власть принимать это обрезание. Итак, определение посланников или же доказательства их посланничества будут состоять в таких характеристиках, если исследовать послание к Титу и Тимофею, какими должны они быть. Они будут обладать свидетельством помазующей премудрости, выраженной в учении о ратифицированной праведности, обусловленной в проповеди крови креста Христова, или в учении о печати праведности, обусловленной словом о кресте Христовом, который является ключом, открывающим наследие, содержащееся в крови Христовом. Если они не обладают этим словом, убегайте от таких людей, не следуйте за ними. Они вас приведут не туда, куда они вам говорят. Они говорят, что они вас ведут в рай, но они не знают, куда они вас ведут. Поэтому у них должна быть эта премудрость. И в их проповедях она должна в первую очередь состоять из учения о наследии святом, чистом, нетленном и неувядаемом, которое хранится для нас на небесах, которое и они по учению Христа Иисуса будут нам возвещать, и которое никакого отношения к материальному процветанию иметь не будет. Те пасторы, которые проповедуют вам о материальном процветании как о воле Божией, это эмиссары сатаны, бегите от них, не ходите за ними, не следуйте за ними. Во-вторых, у подлинных помазанников Бога будет помазующее слово о том, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, и что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, а также каким образом мы, соработая своей верой, выраженной в нашем послушании вере Божией, выраженной в Его повелениях, сможем умереть для своего народа, для своего дома и для своей жизни, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Далее, эти люди посредством проповедуемого ими учения не только будут совершать обрезание, но и сами будут обрезаны, то есть сами будут носителями этого обрезания. А следовательно, мы их сможем узнавать по плодам. Написано, по плодам их узнаете их. По плодам обрезания. И они будут служить для нас наглядным эталоном кротости, который нам необходимо будет научиться исследовать. В-третьих, они будут избраны не путем голосования народа, чтобы льстить их слуху, и не будут приходить к власти путем разделения церкви вопреки учению Христа, в силу чего они не будут людьми, которые сами себя поставили или которых поставили подобные им люди. Власть и ответственность, которой они будут наделены, будет происходить через церковь и в церкви посредством апостолов Бога, находящихся в данной церкви или в данном движении над данной церковью. Как узнать, есть ли у человека второй вопрос? Это уже все. Я не хочу дальше развивать эту мысль. Думаю, достаточно. Следующий вопрос. Как узнать, есть ли у человека дар не жениться или не выходить замуж? И какое наказание за пренебрежение этим даром? 1 Коринфянам 1:7 говорится, «Ибо я желаю, чтобы все люди были, как я», пишет Павел. «Но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе». Здесь не написано, какое будет вознаграждение и какое будет наказание. То есть, поэтому я знаю многих людей, которые имеют дарование жениться или выйти замуж. Они имеют это дарование. Но, тем не менее, не получается выйти замуж и не получается жениться. И Писание говорит, чтобы они умели сохранять сосуд свой в чести, и они господствуют над своим телом. Потому что если те, у которых есть дар, не жениться и не выходить замуж, то есть согрешают, как вы думаете, и это наказание, то тогда те, которые имеют дар жениться, выйти замуж и хотят, но не могут этого, тогда что, они в грехе находятся? То есть, ну, логически, как вот тот человек или та личность, которая задала такой вопрос. Конечно же, нет. Те люди, которые сдерживают себя, не могут найти по каким-то причинам, они получат награду от Господа за то, что не сохранили себя. Если человек, который не имеет, имеет дарование не жениться, но все-таки женится, он этим не согрешает. Павел пишет, вы будете иметь скорби по плоти. Это не наказание. Скорби по плоти имеют все люди, которые женятся и выходят замуж. Но Бог наделил вот так. И Он говорит, что если человек близко очень прильнет к Богу, то уже ему ничего не нужно будет. Следующий вопрос. У меня две дочери. Одна ходит в церковь, другая нет. Одну я покрываю кровью Христа, для другой прошу покаяния и защиты. У неверующей дочери трое детей, они маленькие, и я их покрываю кровью Христа. Правильно ли я делаю? До какого возраста так молиться? И если неправильно, то как за них молиться? Вам следует пред Богом отличать ваших детей по признаку их отношения к Богу. Или же понимать их по признаку отношения к Богу. Несмотря на то, что одна, как вы говорите, ваша дочь неверующая, а другая верующая, вы должны знать, что и та, и другая святые. То есть принадлежат Богу. Вот посмотрите, 1 Коринфянам 7:14. «Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Обратите внимание, достаточно, чтобы один из супругов был верующим, и уже дети будут святы. Ваша святая дочь может быть проституткой, наркоманкой и быть святой. Потому что святая или святой – это принадлежащий Богу, а не живущий свято. Святость и святой – это разные вещи. Святой – это принадлежность, а святость – это поступки. Да, у них нет поступков святости, но они святые. Они принадлежат Богу. И если вы сохраните ваше спасение, то Бог изыщет способы и приведет их ко спасению, и им легче будет покаяться, нежели оставаться в грехе. Поэтому точно так, как вы говорите, я покрываю кровью, на самом деле вы просто должны сказать, да будет кровь завета защитою для моих детей и для детей моих детей. И не отличайте их, кто они. Любите их такие, какие они есть. Приближайтесь к Богу так, чтобы они увидели, что Бог для вас нечто дорогое, чтобы они увидели Его присутствие на вас и вокруг вас, чтобы они заинтересовались этим Богом. Иногда вы показываете им такого Бога, такого урода, что они не хотят к этому уроду идти. Когда вы соприкоснетесь по-настоящему с Господом, с этой красотою, с этим величием, это просто атмосфера пронизает их. Деяние 10.6 говорится о Петре. Он гостит у некого Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Это слова ангела Корнилию, чтобы он послал к Петру, то есть к Симону Кожевнику при море, и чтобы тот пригласил Петра, он гостил в это время там. И здесь ангел говорит, спасешься ты и весь дом твой. Бог не спасает человека одного. Он спасает его со своим домом. А дом – это те, кто родились от меня. Это мой дом. Мои отец и мать – это не мой дом. Это дом моего отца. А когда вы женитесь или вы выходите замуж, и у вас свои дети – это уже ваш дом. И вот Бог дал нам гарантии за наши дома, что наши дома будут спасены. Римлянам 4:17. «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». Если Бог сказал, что ваша дочь святая, тогда начинайте благодарить Бога за то, что она святая. Называйте ее святой. Называйте ваших сыновей и ваших дочерей, которые отошли от Бога, святыми, и благодарите Бога. Благодарю Тебя, Господи, что я свят, и дети мои святы. И тогда вы дадите вашим исповеданиям возможность Богу действовать на ваших дочерей и на ваших сыновей. Следующий вопрос. Дочь и зять в церковь не ходят. Недавно им в почтовый ящик подкинули колдовство, пучок волос, обмотанный скотчем. Они пошли к православному священнику, после чего сожгли пучок. Как в такой ситуации молиться мне? Как я могу помочь? Я уже сказал, на вашу дочь или на ваших детей распространяется обетование спасения, которое находится в вашей власти, а не во власти дьявола. И ваша молитва должна быть приблизительно такой: «Благодарю Тебя, Господи, за спасение моей дочери, и да будет она защищена искупительной кровью Сына Твоего Иисуса Христа». А к дьяволу следует обратиться со словами: «Да запретит Тебе, Господь, сатана, делать зло моей дочери, и да разрушит дело Твое, и да обратит его на голову Твою». Вот так следует молиться. Следующий вопрос. «Моя дочь очень страдает от уничижения со стороны своего отца. Он не ходит в церковь, он ее обзывает, говорит, что она ему не дочь, желает ей зла. Как быть? Существует заповедь об обетовании, или, то есть, существует заповедь о почтении к своим родителям». Ну, то есть, она здесь пишет, то есть, часто бывает, что отец входит в другую общину, и туда, куда ходит дочь или жена, он считает это заблуждением, или какую-то конфессию другую, то заповедь почитать родителей относится к живым родителям. Мертвые не или мертвых не почитают, почитают живых родителей. Если ваши родители противятся истине, то это говорит о том, что ваши родители мертвые, и почитать их не следует, потому что мертвых не почитают. Матфея 8, 21-22. «Другой же из учеников Его сказал ему: „Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего“. Но Иисус сказал ему: „Иди за мною и представь мертвым погребать своих мертвецов“». Ведь ученик этот думал, что надо почитать родителей по закону, а Христос ему сказал: надо почитать живых, а он мертвый. Люди, которые противятся истине, они мертвы для Бога, и почитать их не следует. Ну, а если вы просто переносите гонение за истину, радуйтесь, ибо велика ваша награда на небесах. Это тоже нормально. Вопрос следующий. Семья верующих, жена домохозяйка, муж зарабатывает, общего семейного бюджета нет. Практически всеми финансами муж распоряжается сам. Расскажите об обязательствах и функциях супругов. Я смиряюсь, терплю и молюсь. Не желаю раньше времени вести с мужем разговор, пока сама полностью не уразумею. Хочу представлять интересы Бога, а не свои. Насколько долго быть лояльной или, наоборот, проявить твердость? Я прочитаю одно место Писания. 2 Фессалоникийцам 2, 7, 10. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». То есть, зачем я прочитал это место? Для того, чтобы ответить, как данной сестре себя вести. Потому что тайна беззакония заключается в деньгах. То есть во власти денег над людьми. Если ваш муж полностью взял финансы в свои руки и ведет с вами как с маленьким ребенком или с рабыней и не дает вам возможности свободно пользоваться финансами, это говорит, что он принадлежит к тайне беззакония. Я авторитетно скажу таким мужьям: послушайте меня, вы не попадете в жизнь вечную, если будете относиться так к дочери Авраама, не попадете, вы унижаете ее. Таким дочерям я могу сказать, что выбирайте из двух одно. Вы можете продолжать жить с таким мужем, можете оставить такого мужа. Это как раз тот момент, где жена может развестись с мужем перед Богом и не будет иметь греха перед Богом. Остаться так или выйти замуж за другого, который будет господином, как Христос, который сказал: «Сын мой, все мое твое», когда ее вел в дом. Когда царица Есфирь пришла к Артаксерсу во внутренний двор, он сказал ей: «Даже до полуцарства дам тебе», то есть «все мое, твое, проси, что хочешь». А здесь она не умеет, говорит, пользоваться финансами. А я говорю: «Ну и что? Научится». Научится. Если ты женился, ты должен это знать, что отныне твои деньги больше тебе не принадлежат, теперь они ваши. И всякий раз, когда я даю наставление брачущимся, я беру с них слово, чтобы они знали, готов ли ты, что отныне все, чем благословил тебя Бог, больше не твое, а ваше. Также обращаюсь к невесте: готова ли ты, чем благословит тебя Бог, и то, что есть у тебя на сегодня, больше тебе не принадлежит, это ваше. И они говорят: «Да». И вот когда они говорят: «Да», а потом они нарушают. Это говорит, что неверность, они нарушают завет. Вот представьте себе, что вы пришли к Богу и заключили с Ним завет. И потом вы нарушаете какую-то часть завета. Как вы думаете, сколько Бог будет вас терпеть? Вы прекрасно знаете, как только что вы согрешаете, нарушаете завет, Бог немедленно прерывает с вами отношения. Да, Он не разрывает их совсем, но Он прерывает отношения. И ждет. И если это длится достаточное время, Он изглаживает ваше имя из книги жизни. Поэтому таким супругам нужно просто время и молиться, чтобы Господь дал внутреннее знание, что делать. Иногда, в общем-то, можно жить, потому что если во всем остальном все нормально, и если вы не можете жить без мужа, без мужчины, что вы будете потом делать? Вы что думаете, сейчас на белом коне принц прискачет другой? То тогда придется мириться, оставаться вот такой рабыней и просто сказать: «Господи, да, ну что мне делать? У меня нет выбора, но во всем другом он остается мужем и нормально». Несмотря на то, что, то есть, практически завет брачный нарушен. Либо выбирайте. Следующий вопрос. Уточните десятину. Надо отсчитывать от чисто заработанных средств или до вычета налогов? Входят ли в налоги коммунальные услуги и рыночный сбор, если человек торгует? Коммунальные услуги – это не налоги, а цена за употребление этих услуг или за потребление этих услуг – это не налоги. Если вы будете почитать Бога десятинами после вычета налогов, вы на самом деле будете почитать государство за своего Бога. Тот, кому вы даете, что такое десятина – это начаток. Пока оттуда еще ничего не было взято – это начаток. И тогда вы государство почитаете за Бога, а государство этого хочет, оно хочет контролировать вас, чтобы вы зависели от него. Когда же вы даете десятину до вычета из нее налогов, то этим самым вы демонстрируете, что для вас Господь есть Бог. Да, государство тоже возьмет из этой суммы, которую вы заработали, но и вы из этой суммы, которую заработали, заплатили. Или почтили Господа, а не заплатили. Богу-то вы не платите, потому что это не плата. Вы даете Ему то, что Ему принадлежит по праву, для того, что Он мог охранять девятую или девять частей оставшихся. Вопрос следующий. Как правильно молиться за правительство? Мы их в молитве благословляем именем Иисуса Христа, хотя это люди политической системы и не во Христе живут. Молиться за правительство не означает благословлять правительство, а означает, чтобы молиться, чтобы вам было хорошо и чтобы вы могли проводить жизнь тихую и безмятежную. Вот о чем молиться, чтобы вам, нам проводить жизнь тихую и безмятежную. 1 Тимофею 2:1-4. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Обратите, зачем нам нужно молиться? Чтобы нам, это не для них. Это не для них хорошо будет, это для нас будет хорошо. Не будет войны, не будет смуты, не будет политических неурядиц. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Посмотрите, что случается в тех странах, где есть оппозиция, и где эту оппозицию поддерживают верующие. Вместо того, чтобы молиться за своего царя, они выступают вместе с оппозицией против своего царя. А там написано: «Сын мой, против царя не выступай». Он не демократ, а какая тебе разница? Он может быть кем угодно, он царь. На то его право. А кем он хочет быть, это его право. Ты должен почитать президента, несмотря, демократ он, республиканец он, неважно. И ни с какой оппозицией ты не должен никогда смешиваться. Никогда. И тогда ты будешь проводить жизнь тихую и безмятежную, если бы церковь на Украине не поддержала бы бендеровцев. Там бы была жизнь тихая и безмятежная сейчас. И их страна, их государство бы процветало. Но они думали, что будет лучше еще процветать, если мы уберем и поддержим эту оппозицию. Как я сказал, мне в письмах писали: «Сестра, в Господе украинка, бендерка». «Брат, в Господе украинец, бендер». Ну, я уже много раз это повторяю. Вот поэтому вы не сможете проводить жизнь тихую и безмятежную. Вы будете молиться за какой? Если вы молитесь за это правительство, которое потом идете свергать на ваш Майдан вместе с мятежниками. «Сын мой, против царя не выступай и с мятежниками не общайся». Так они и меня пригрозили, что мы тебя там найдем и убьем, в этой Америке. Это братья во Христе, украинцы-бендеры. У меня есть охрана, Господь. Я люблю церковь, и мне жалко мир, и мне жалко этих людей, которые не понимают, как молиться за свой народ. Будете молиться за царя, вам будет хорошо. Бог предупреждал израильский народ, когда они шли в плен, он им говорил: молитесь за царя, и вам будет хорошо. Не будете молиться за царя, будут, потому что всегда против царя, любого царя есть оппозиция. Даже сын царя хочет быть царем и пойдет в оппозицию. Поймите, у любого президента есть оппозиция. И эта оппозиция – это люди, которые хотят занять его место. И они говорят, что они будут лучше для вас, чем он. Авессалом тоже говорил, что он будет лучше, чем Давид. Лучшим он не стал. Те, кто поддержали Авессалома, погибли. Государство было ввержено в бедствие, и сам Авессалом погиб. Так что берегитесь Авессаломов, не ходите за ними. Следующий вопрос. Вы всегда говорите, что судить можно только в границах отведенной ответственности. Правомерно ли провозглашение судов Божьих над всеми нечестивцами земли рядовым членом церкви? Это в границах. Не имея в виду определенную личность, каждый, любой член церкви может отсылать в ад любого нечестивого. Он же не говорит и не имеет в виду конкретного. Писание говорит: «Да обратятся нечестивые в ад». Вы можете взять места Писания и молиться: «Господи, сил, да обратятся нечестивые в ад». Но вы не должны иметь в виду человека, определенную личность. Это может и обязан делать только пастор церкви, в то время как члены церкви после указания пастором личности нечестивого могут произнести свое «Аминь» на это. Помню, вы говорили, что когда муж оскорбляет жену, не проявляет уважения, то жена должна иметь достоинство и не делать вид, что ничего не случилось. В том числе никакой интимной близости, пока он не попросит прощения. А он ее не просит. Но, видимо, ее состояние подлащивается, обнимает, говорит, что любит. И так много лет. Он и не замечает, как ранит меня. Я в молитве, актом воли прощаю его. Но как примирить в себе прощение? Весь суд отцу, он воздаст, а мне забыть. И дистанцию, порожденную неутихающей болью. И как строить? Муж говорит, что ты дуешься, обида – это грех. Наши обиды довольно часто исходят из субъективного восприятия. И чтобы определить объективность и законность своей обиды, да еще и в отношении своего мужа, брачного партнера или жены, необходимо воспользоваться правом тайной комнаты. Матфея 6:6. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, отец твой, видящий в тайне, воздаст тебе явно». Поймите, мы можем ошибаться. Иногда муж может что-то говорить, это может больно ранить жену, но он не имел в виду ранить, а оно ранит. Но нас субъективно это воспринимает, он не видит в этом, потому что то, что он говорит и то, что он делает, у него цели нет ранить, но это ее ранит. Бывает, и мужчину ранит, женщина, жена что-то говорит ему, мужа это очень ранит, но жена не хочет ранить его и не имеет в виду. Иногда даже наоборот, она хочет что-то доброе, но это ранит мужа, и он надувается точно так же и мучается. Не только же жены мучаются, и мужья тоже мучаются. Что делать? Вот Писание говорит, что делать. Вы знаете, когда... Ну, сейчас этого нет, но это было. И когда мне было больно, или моей жене было больно от меня, а мне было больно от нее, и я знал точно, она говорит: «Да я не имею в виду ничего тебе». Я говорю: «Не важно, что ты не имеешь, но мне больно». А она никак не могла понять, почему больно здесь, я ничего такого не делаю, не говорю ничего такого. И когда я к ней делал какие-то вещи, говорил, это тоже ее ранило. Да я не хочу тебе больно сделать, но это ей было больно. И тогда я пошел в тайную комнату и говорю: «Господи, это мое субъективное воспринятие, это мне больно, но может мне надо измениться, может мне надо смириться, я не прав, и здесь действительно ничего такого нет». Я готов смирить себя, но только дай мне увидеть, что это так. Поставьте себя в нейтральное положение. Когда я поставил себя в нейтральное положение, вдруг приходит ясность, что моя жена права, и действительно ничего в этом нет, и что вот эти все мои заморочки – это мое субъективное отношение, оно неверное. И как только я это понял, у меня и боль вся прошла. И все нормально. Равно и моя жена стала так действовать. И Дух Святой стал говорить ко мне. А если я шел и говорил Богу: «Господи, если я не прав, покажи мне». Иногда Бог молчал. Я ожидал. И тогда в это время Бог говорил к моей жене. И когда моя жена молилась, сразу не приходил ответа, она ждала. Но тогда Бог начинал говорить мне, и я начинал разуметь. Поймите, если Слово Божие это написало, и если мы честно придем в тайную комнату, поставив нейтральную скорость, а не то, что Господи, что Бог должен обязательно быть на моей стороне. Вы знаете, Бог никогда не занимает сторону жены или сторону мужа. Бог занимает сторону истины. Сторону истины. И когда я это знаю, я прихожу: «Господи, я знаю, что Ты истинен, что для Тебя мы оба важны. Покажи мне, истину Твою. Иногда вот нам в обыденных делах между мужем и женой, на бытовом уровне, в воспитании детей, в покупке, в ведении наших дел, ну, нам просто необходима эта тайная комната. При условии, конечно, если ваша тайная комната является тайной, я имею в виду, если ваше сердце очищено от мертвых дел, потому что настоящая тайная комната – это не дверь, за которую вы закрылись, а это ваш дух, ваше сердце доброе. Если почва добрая, если у вас все с Господом правильно, Он заговорит к вам. Но если там есть грех, бесполезно, Бог туда не придет и не будет отвечать. Он благоволит обитать вот в такой тайной комнате, которая называется «доброе сердце» или «совесть, очищенная от мертвых дел». Если у вас этого нету, то вначале с Богом наладьте отношения, а потом будете претензии к мужу иметь или к жене. Следующий вопрос. Город какой-то такой интересный, Бога Руслан. Что, город такой есть? А? Да, есть, да? Россия. Ну, вот из этого города вопрос. Как молиться за пастырей, если они упорствуют в платочках и отказываются, и не отказываются от употребления вина, позволяют пить? Ну, то есть я понимаю, что упорствуют, то есть они считают, что все женщины должны быть покрытыми платочками и в то же время позволяют себе пить вино. И вот так как, видимо, значит, написавший этот вопрос принял истину, что, значит, пить алкоголь – это грех, а платочки носить – это религиозная принадлежность, то вот как быть, как вот молиться вот за таких или вот за такого человека или за таких пасторов? На самом деле, вам не нужно молиться за этих пасторов. Вам нужно смириться, потому что вы не отвечаете за этот сад и за эту церковь. Вот когда вы будете пастором, тогда вы объявите, что, сестры, вы можете одевать платки как головной убор, но не как религиозную принадлежность, потому что вашим покрывалом, физическим покрывалом является не платок, а волосы на вашей голове. Образно ваши волосы являются прообразом другого покрывала, когда вы принимаете над собою делегированную власть Бога. Вот тогда вот это, то есть, будет, то есть, правильно, когда мы поймем эти вещи. Следующий вопрос. Может ли пастор стать нечестивым, если он поставлен Богом? Я прочитаю место Писания. Иеремии 12:7-11. Вы поймете, могут ли пастора, поставленные Богом, обратиться в нечестивых людей. «Я оставил дом мой, покинул удел мой, самое любезное для души моей отдал в руки врагов его». Причина, почему я это сделал. Удел мой, то, что я искупил, то, что является моим, сделался для меня, как лев в лесу, возвысил на меня голос свой. Зато я возненавидел его. Удел мой стал у меня, как разноцветная птица, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы. Идите, собирайтесь, все полевые звери. То есть, под образом полевых зверей имеется в виду все демоны, идите. Собирайтесь, идите, пожирайте его, мой удел. Множество пастухов, мой удел, испортили мой виноградник, истоптали ногами участок мой. Любимый участок мой сделали пустою степью, сделали его пустынею, и в запустении он плачет предо мною. Вся земля опустошена, Потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу. Когда здесь говорится, вся земля опустошена, Бог имеет в виду свою землю, свой народ. Могут люди, поставленные Богом, становиться нечестивыми. Иуда был поставлен апостолом и стал нечестивым. Саул был поставлен апостолом, то есть царем, и был потом низвержен Богом. Бог поставил его, и Бог низринул его. Как я вам говорил, однажды мне поляки задали вопрос, почему это случилось с нашим правительством, когда все правительство вместе с президентом разбилось в самолете. Отчего это случилось? Я ответил словами, которые, в общем-то, взяты из молитвы Навуходоносора, одним философом русским. Когда говорили, а почему Наполеон пал? И тогда начали говорить философы там, да потому что дождик был, и артиллерию не так расставил, невозможно было правильно стрелять, а он был как раз стратег по артиллерии, вот поэтому он проиграл войну. А потом этот философ сказал, безумные и слепые, назвал всех этих, в общем-то, ценителей, как сегодня говорят, политиков, профессионалов, Наполеон пал потому, почему и восстал. Та же всемогущая десница, которая воздвигла его, она же и низринула его. И все замолчали. О, только тут правда, есть же Бог еще над царями. Цари просто так не падают, их просто так не свергают. Это Бог допустил, Бог его возносит и Бог его низвергает. Откуда же этот философ это взял? Когда Навуходоносор пришел в себя, он вознес такую молитву. Он сказал, ты поставляешь царей и низлагаешь царей. Даешь мудрость мудрым и разумение разумным. Знаешь, что во мраке и свет обитает с тобою. Это, то есть, один кусочек из молитвы Навуходоносора. Вот этот философ и взял готовый из Библии отрезок и применил его вот к политической ситуации. Так и вот здесь вот нужно применить библейскую ситуацию, что да, Бог может поднять человека и Бог может низринуть. Встает вопрос, а как же люди, которые были? Этот же человек был святой, Божий, а теперь стал нечестивым, то есть больше он не Божий, Бог его низринул. Но этот нечестивый человек продолжает утверждать себя, как Каин. Продолжает служить Богу и говорит, что с ним Бог. И здесь говорится, идите все полевые звери, пожирайте его. Они все эти полевые звери пришли и пожрали его тем, что стали производить чудеса и знамения, действия. И люди, наоборот, пойдут за таким. Что же делать? А вот другое место Писания, второе послание Петра, 2:9-12. «Знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». А наипаче тех, в первую очередь тех, которые идут вслед скверных похотей плоти. Презирают начальство. Посмотрите, что сразу первое, что ненавидит Бог, скверно плоти. Презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся засловить высших. Тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Даже ангелы не произносят на начальство человеческое укоризненного суда. Почему? Потому что они знают, что Бог их поставил. И не покорен человеком, не покорен Богу. Покорность человеку – это святость. Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Вот это злословие является растлением. Духовный человек растлевается, распадает и умирает у этих людей, которые отказались признавать над собой власть. Как те люди, которые, за которых я нес ответственность, и которые признавали эту власть, а потом они мне говорят, ну, вы знаете, все люди ошибаются, и поэтому, значит, вот они решают, что если я допускаю ошибку, так они видят эту ошибку. Это не была ошибка, но они так видят. То есть они прикрываются. Вот это называется презирают, дерзкие, своевольные. И они в растлении своем истребятся, такие люди. И здесь как раз говорится, как же Господь спасет других. Бог знает, как спасать, написано, и избавлять благочестивых от искушения. Если это люди благочестивые, Он избавит их. Он избавит их и укажет им путь. И они больше не пойдут за человеком, который стал нечестивым. Почему многие церкви предпочитают причащаться соком? И как это отражается на духовном состоянии церкви? Можно ли просить пастора, чтобы причащение совершалось вином? На духовном состоянии церкви плохо будет отражаться не употребление виноградного сока, а состояние человека, пьющего виноградный сок или вино из чаши. 1 Коринфянам 11, 27-29. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто если пьет недостойно, тот если пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Знаете, что когда люди берут этот виноградный сок и благословляют его, и смотрят на него, как на кровь Христа, то для них это тоже является, потому что это вопрос веры. А что вы скажете о людях, где вообще нет виноградного сока, и вообще есть страны, которые никогда не видели винограда, даже не слышали, что есть виноград, такая ягода. Но они покаялись, и все, и они просто берут какую-то любую фрукту, делают этот сок, и из него, значит, делают хлебопреломление, то есть, и тоже молятся, чтобы вот как чаша, как о крови, и видят в этом кровь, потому что для них этот фрукт имеет какую-то важную такую жизненную необходимость. А есть церкви, где нет винограда на Черном континенте, они просто наливают чистую воду, закрывают ее, подходят диакона и молятся вместе с пастором, благословляют ее, просто чистую воду. И когда благословили чистую воду, когда начинают наливать, это хорошее вино делается. И у них это постоянно происходит, это чудо. Никакой химии, никакой химеры. Налили чистую воду, но когда помолились, стало чистое вино хорошее. И они его наливают. И когда один из братьев приехал сюда, в Европу, вот этот чернокожий брат, и рассказал об этом, то верующие его попросили: брат, а вы могли бы помолиться здесь, вот сейчас мы вам нальем чистую воду, будет хлебопреломление, чтобы и на наших глазах Бог сделал это чудо. Он говорит: я не могу искушать Бога. Бог это делает только там, где нет возможности иметь этого вина. А если у вас есть возможность иметь вино, чего это вы будете наливать воду? Это так же, как они шли на евангелизацию, их послал Господь. Нужно было проходить по джунглям там несколько суток. А там, если тропические ливни идут, то это такие ливни, что страшно. И они говорят: когда мы шли, говорит, над нами был как бы громадный зонтик на несколько, где-то на сотню метров. Мы видели, что там как из ведра льет, но над ними двигался вот этот какой-то зонт. И когда они приходили в другую деревню под этим ливнем и видели, что они сухие, а ноги у них мокрые, а сами они сухие, они спросили: что это? Просто Господь сделал нам зонтик такой. И тоже его просили: мог ли, вот сейчас идет дождь, сделать этот зонт? Он говорит: нет, у вас зонты есть. У нас там зонтов нет в Африке. То есть вот эти вещи мы должны как-то вот понимать, и Бог смотрит на состояние вашего сердца больше, а не на виноградный сок или не на вино. Когда вы благословляете его и смотрите на него как на кровь, с верою, потому что это просто духовное действие, которое совершает Бог. И ему важно, чтобы вы в это время не судили вашего соседа, ближнего, а судили сами себя, в вере вы или не в вере. И тогда все будет хорошо. Следующий вопрос. Самые опасные грехи в плоскости четвертого измерения. Когда мы их совершаем? В каком возрасте? В каком состоянии? Более расширить А, еще вопрос один. Что такое эсхатоложество? Ну, давайте вначале этот первый вопрос. Какие самые опасные грехи в сфере четвертого измерения? Писание говорит, это хула на Духа Святого, выраженная в умышленном грехе. Что такое хула на Духа Святого? Это умышленный грех. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». Продолжение. «Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду». То есть, если вы видите, что это плод добрый и это плод Святого Духа, почему вы называете, что это нечистый дух производит? И он говорит, порождение ехиднины. Как вы можете говорить добрый, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Обратите внимание, от избытка сердца. Добрый человек из доброго сокровища, из сердца доброго, вносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Умышленный грех – это грех, который исходит из сердца человека. Неумышленный грех – это грех, который исходит из желания человека, из плоти его. Это неумышленный грех. Есть одно положение, когда люди рисуют, что такое неумышленный грех. Неумышленный грех – это когда вы выходите из дома, и с вами сейчас что-то должно случиться, но вы не знаете. Вы специально к этому не готовитесь. И раз это случилось – и вы согрешили. И автор говорит, или они говорят, вот это неумышленный грех. Да, это может быть неумышленный грех, но может быть и умышленный. Все будет зависеть, откуда этот грех произойдет. Давид говорит, если бы я видел беззаконие в сердце моем, не услышал бы меня Господь. Он говорит о грехе, который он совершил. Он совершил убийство своего друга, своего вождя, и взял его жену. И это не был грех, который вышел из сердца Давида. Он вышел из его плоти. Он не бодрствовал. Он не исполнял свое призвание. Вы знаете, у человека есть призвание. И когда Бог призывает человека, и человек делает это призвание, он никогда не согрешит в это время. Бог всегда будет с ним. Но когда человек начинает делать не то, к чему призвал его Бог, или не делает доброе и разумеет делать добро то, к чему призвал его Бог, то это будет грехом. Вот Давид остался дома, когда цари выходят на войну, ходил, и в это время сатана приступил к нему. Он увидел купающуюся молодую женщину, она оказалась женою одного из 30 вождей. И он не совладал с собою, будучи царем, он понимал, он любую женщину может взять. Он приказал слугам, приведите ее ко мне. Ее привели, и он спал с нею. Она пришла и говорит потом, я беременная. А мужа-то не было, муж на войне, несколько месяцев идет война. Тогда он призывает этого мужа, кормит его, поет и говорит, иди домой отдыхай. Он говорит, нет, господин мой царь, как я могу идти спать с женою моею, когда, значит, войско господина моего царя там воюет, а я пойду спать с женой моею, да не будет этого со мною. Патриот, герой. Любит царя, любит Господа, любит свой народ. Да не могу я пойти спать с женой в это время. Давид видит, не выходит. Тогда подсылает Иава, военачальника. Говорит, возьми с собой этого человека, подступите близко к городу, а потом все отойдите, отступите, чтобы он не заметил. И тогда его убьют враги. Они так и сделали. И потом передали Давиду, что было там на сражении там погиб тот, и раб той Урия тоже погиб. Ну, он говорит, меч пожирает, бывает одного, бывает другого. Ну, все случается, говорит Давид. Как бы все сшито-крыто, ничего. Но это не был умышленный грех. Хотя он к нему готовился и приготовился. Причина – он вышел не из сердца человека. Потом Давид сказал, если бы я видел беззаконие в сердце моем, не услышал бы меня Господь, я бы уже не смог восстановиться. А теперь для того, чтобы подтвердить эту мысль, смотрите, Деяния 5:3:5. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль? Солгать Святому Духу и утаить из сыны земли. Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это». В сердце мысль сатана вложил ему. И он принял в сердце эту мысль. И он, когда принял мысль, эта мысль трансформировала его в себя. И он солгал. Иоанна 13:2. «И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его». Обратите, куда сатана вложил мысль предать Христа? В сердце. Он мог бы это не принять, и ничего бы не случилось. Но он принял это, и результат. Поэтому умышленный грех – это грех, исходящий из сердца. Злое сокровище, злой человек из злого сокровища злое выносит. Таким людям нет прощения. А все остальные грехи, в какие бы вы ни впадали, если это не из сердца, если вы чувствуете, похоть бьет, воюет, и человек падает под похотью. И говорит: как же, я знаю, что я вот иду на грех, я... И тем не менее, вы идете как вол на убой, вы не хотите этого, а эти люди хотят, они знают, что они делают, они хотят этого делать, они могут этого не делать, но не это делают. Поэтому это и есть тот самый нечистый, или нечестие такое, которое, за которое не бывает прощения. Наше время вышло. Ну, говорить о скотоложестве – это один из мерзких грехов, который употреблялся часто в древнем мире, а у нас употребляется часто в деревнях. То есть там, где есть скотина, в деревнях молодые люди видят, как скотина между собой сходится, и они начинают тоже пробовать. Это секс со скотом. Это скотоложество. То есть спрашивают, что такое скотоложество? Вот это и есть скотоложество, когда люди вступают со скотом в секс. Это мерзкий грех, и тем не менее в него также впадают люди, и от него можно избавиться. Ну, а так как наше время вышло, мы сейчас встанем, поблагодарим Бога за то, что мы могли иметь служение, пусть и в этом формате, и да благословит нас Господь в этой молитве. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны имени Твоему Святому за возможность слушать Твое Слово, исследовать те вопросы, которые являются, возможно, каким-то преткновением или какой-то загадкой для нас. Я не знаю, насколько мне удалось прояснить суть этих вопросов, но я молю Тебя об одном, чтобы Ты мог вложить в сердце святых Твоих Твой ответ. И там, где у меня не хватило способности, то у Твоего Духа хватит способности расширить, углубить и поставить те акценты, чтобы святые перестали притыкаться и соблазняться на определенных вопросах. Потому что очень многие вопросы, на которых мы притыкаемся и соблазняемся, не принадлежат нам. И о них не стоило бы думать. Но тем не менее они приходят к нам. И нам нужно как-то совладать с этим. И я благодарю Тебя за то, что мы можем пред лицом Твоим, при поклонении Тебе, рассматривать эти вопросы. И мы благодарим Тебя, что Ты даешь нам ответы. Ибо это Твоя мудрость. И мы черпаем ее из Слова Твоего, о котором Ты сказал: исследуйте Писание. Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Этим самым Ты сказал, что вся премудрость, заложенная в Писании, она раскрывает Твою суть, Твою природу, она раскрывает, кем Ты являешься для нас, что Ты сделал для нас. Она раскрывает, кем мы являемся для Тебя, как мы можем приходить к Тебе, как мы можем брать или обращать Твою благодать на себя, как мы можем облекаться в Твою благодать. Да будет облечен народ Твой в благодать Твою, как в одеяние правды. Да будет на нем это богатство славы Твоей, чтобы Ты мог возрадоваться, смотря на одеяние народа Твоего. Позволь нам наступить на всякую вражью силу через наставление в вере. Позволь нам смирить свое мятежное сердце. Позволь нам оставить грех, потому что Твое солнце заходит. Наступает тьма, когда ничего невозможно будет сделать. Не всегда можно делать, не всегда можно покаяться. Дьявол обольщает нас, говоря, что мы успеем, что у нас еще есть время. Но на самом деле времени может уже не быть. Только тогда, когда ты зовешь, тогда и есть время. Мы не можем покаяться тогда, когда мы хотим, а только тогда, когда ты зовешь нас. Да будут открыты наши сердца, чтобы мы обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к власти Твоей. Ибо некоторые или же многие из святого народа Твоего находятся во власти греха, хотя принадлежат Тебе. И Твое сердце скорбит. Позволь нам, имеющим ответственность за своих детей, которые находятся во власти этого мира, во власти греха, во власти страсти, горящей похоти, позволь нам защитить их пред лицом Твоим, чтобы они могли быть избавлены силою Твоею. У Тебя достаточно силы и премудрости, чтобы подойти к нашим детям и совершить великое чудо. Позволь нам продолжать называть несуществующее существующим. Да будут благословены дети наши пред лицом Твоим, Господи. Да не ослабевает наше сердце в надежде на Слово Твое. Да уповаем на милость Твою и истину Твою. Позволь нам приблизиться к Тебе так, чтобы сияние славы Твоей могло светиться таким образом, чтобы наши дети могли увидеть эту красоту и эту славу и могли обратиться от власти сатаны к Богу, к Тебе. Благодарим Тебя за наших детей, что они спасены. Благодарим Тебя, что сатане все равно не удастся их забрать. Благодарим Тебя, что мы можем проигрывать бои, но мы выиграли войну в Тебе. И сатана это знает, что он войну проиграл. Несмотря на то, что мы падаем, Ты научил нас вставать, исповедать грех, оставлять его и снова идти твердой поступью и провозглашать милость и истину Твою. Благодарю Тебя за Твое исцеление, за свет Твоего Слова, за Твою премудрость. Да будет она на святых Твоих, и да получат они исцеление Твое. Да будет проклята всякая болезнь и всякая немощь во святых Твоих. Да исцелятся они от болезней своих, от страхов своих. Да воспрянут сердцем своим и возрадуются пред лицом Твоим, ибо Ты Бог радости и утешения. Поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест, могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.